У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 17 ноября. В этом выпуске.
Переговоры ведется и с террористами. В принципе, тут не вопрос того, признание, не признание, а содержание этих переговоров.
Можно ли говорить о том, что, ведя переговоры с официальным Минском, Евросоюз постепенно признает легитимность режима Александра Лукашенко?
Удар по спутнику и его уничтожение в ходе испытаний противоспутниковых систем представляют собой безответственный акт со стороны России.
Россия и НАТО обмениваются резкими заявлениями после проведенных Россией испытаний противоспутниковой ракеты.
А вы что думаете, кто климатический кризис?
Экологический активист Константин Фокин приговорен к 7 суткам административного ареста за акцию на Красной площади. Вновь начнем с кризиса на границе Беларуси с Польшей. Как я упомянул вчера, польские пограничники, сдерживая толпу пытавшихся прорваться мигрантов, применили слезоточивый газ и водометы. Мигранты забрасывали пограничников камнями, несколько человек получили ранения. Польское министерство обороны утверждает, что в распоряжении мигрантов тоже был слезоточивый газ и светошумовые гранаты, которыми их обеспечивают белорусские власти. Одновременно с попыткой массового прорыва мигрантов усилились контакты между чиновниками ЕС и официальным Минском. Напомню, что ранее исполняющая обязанности федерального канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Александром Лукашенко. Сложившуюся ситуацию Алексей Александров обсуждает с литовским политологом Витасом Юрконисом.
Можно ли считать, что Европа сейчас понемногу начинает признавать легитимность Лукашенко как президента Беларуси?
Да тут не вопрос легитимности. Ведь переговоры ведется и с террористами, да, так что, в принципе, тут не вопрос того, признание, не признание, а содержание этих переговоров. И при всем уважении к соседним странам Беларуси, я думаю, что это не Польша и не Литва должна переговариваться, и эти переговоры должны вестись не только по одному вопросу, то есть по миграционной ситуации на границе, но также и по политзаключенным и новых выборах. Потому что проблема основная, что господин Лукашенко, он как бы не ответственный ни перед своим народом, ни перед международными правилами. Когда Лавров говорит, что вот не соблюдает якобы Польша международных правил, то есть он признает, да, что Беларусь является небезопасной страной, зоной для любого человека, что русского, что белорусского, то и человека из Ирака или там из Сирии, да, так значит, ООН и соответствующие институции должны вести там гуманитарную миссию и навести порядок, чтобы там такого гуманитарного кризиса не было. И тогда не было бы и вопросов насчет границ.
Правильно я понял вашу мысль, что с Лукашенко лучше разговаривать, чем не разговаривать?
Не, ну, в принципе, в теории переговоров есть такая книга «Переговоры с дьяволом», да, ну, то есть, в принципе, есть моральная точка того, что он нелегитимен, он пытал своих людей, даже убивал своих граждан и так далее. Проблема в том, было бы говорить с режимом, если говорили отдельно только про один вопрос. В теории это называется опять салями-эффект, да, когда ты насчет одного кусочка переговариваешься, а должны переговариваться насчет полного пакета и, в принципе, в горизонте имеет транзит власти, ну, видеть. И если с такой точки зрения как бы переговариваться, тогда почему нет? Если только по миграционному кризису, тогда мы подаемся на шантаж, и это, я думаю, что очень недалекая перспектива.
Сейчас, в общем, многие сходятся в оценке, что именно так это и выглядит, что Европа подается на шантаж. Вот, кстати, по-вашему, что означала вчерашняя попытка прорыва мигрантами польско-белорусской границы? Это произошло вчера, ну, буквально сразу после разговора Лукашенко с Меркель. Кто это все инициировал вчера?
Ну, же очевидно, что всю эту ситуацию накаляет официальный Минск.
Да, и... а зачем тогда это делать сразу после переговоров?
Потому что повысить ставки, в принципе, чтобы действительно этот разговор, переговоров обсуждался. Но вопрос – это не дилемма переговариваться или не переговариваться, но ответить себе на вопрос, готовы ли мы и кто будет переговариваться, чтобы это был содержательный переговор, а не об одном узком вопросе. Потому что если мы будем только реагировать на этот шантаж, конечно, переговоры будут идти тогда только на условиях стран режима, авторитарных лидеров, и это, в принципе, никуда проблема не двинется. Мы будем бороться только с последствиями, а проблема основная в Минске, и мы все хорошо понимаем, и Меркель это понимает, и Боррель, и это надо решать на уровне ОБСЕ и ООН. Как вы знаете, в Вене как раз будет конференция 22 ноября по кризису в Беларуси. Я надеюсь, что будет там разговор и про выборы, которые были сворованы, и по политзаключенным, и про мигрантов.
Если говорить про картинку вчерашнего дня, вы понимаете, почему штурм границы мигранты устроили именно там, где уже стояли водометы, где уже были силовики? Почему не в каких-то других участках границы, где вообще не было спецсредств? Вот это вот специально создается картинка?
Ну, абсолютно так, да, потому что же все СМИ там, все снимается, это и давление на общественное мнение также, потому что, ну что, авторитарные лидеры, они думают, что они работают по принципу «разделяй и властвуй», и они стараются повлиять и на общественное как бы мнение, и на некоторых политиков, что началась какая-то суета, и мы перевернули страничку и начали переговоры 21 года, забывая, что случилось в 20 году. И основная проблема, что это нелегитимный человек, который не представляет ни белорусского народа, ни вообще Беларусь как таковую с 20 года как минимум.
Как вы думаете, в ближайшие недели этот кризис на границе разрешится? Попыток штурма больше не будет?
Нет, не думаю. Я думаю, что накалять ситуацию будет. Это очень большой вопрос политической воли. Раз, насчет ОВКБ, Красного Креста, международные организации по миграции, которые действуют внутри Беларуси, там миссии должны усиливаться, и помощь должна идти от той стороны. Также, если уж разговаривать вообще, должно быть присутствие международных СМИ с той стороны, а не с стороны Польши тоже. И, в принципе, разговор должен идти на платформе или ОБСЕ, или ООН, как бы даже лучше бы было, имея в виду, что бороться не только с последствиями и этим шантажом, но и с основной проблемой, то есть неответственным режимом в Минске.
Мнение литовского политолога Витаса Юркониса. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вы слушаете «Время свободы». Руководство НАТО и Россия обменялись резкими заявлениями в связи с испытанием России новой противоспутниковой ракеты, которая поразила на околоземной орбите спутник советского производства «Целина-Д». Этот спутник также известен под названием «Космос-1408». В результате разрушения спутника возникло облако обломков, из-за которого члены экипажа Международной космической станции были вынуждены укрыться на несколько часов в пристыкованных к МКС пилотируемых кораблях на случай экстренной эвакуации. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в безответственном поведении.
Соединенные Штаты информировали нас по поводу проведенных Россией противоспутниковых испытаний, частью которых было уничтожение спутника, находящегося на околоземной орбите. В результате возникло облако из обломков, угрожающих Международной космической станции, а также космической станции Китая. Удар по спутнику и его уничтожение в ходе испытаний противоспутниковых систем представляют собой безответственный акт со стороны России. Испытание России нового космического оружия, которое привело к появлению огромного количества опасных обломков, вызывает у нас озабоченность, поскольку подвергает риску работу в космосе в невоенных целях. Оно также демонстрирует, что Россия разрабатывает новые системы вооружений, способные уничтожать спутники, обеспечивающие функционирование важных инфраструктур на Земле, таких как средства связи, навигация и системы раннего предупреждения о запуске ракет.
Говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинение в том, что испытания противоспутниковой ракеты представляли опасность для МКС, а Россия нарушает международное космическое законодательство.
Я могу сказать только одно, что заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, но это по меньшей мере лицемерие. Как вы правильно сказали, фактов никаких нет. Но я приведу другие факты. Нас, например, Соединенные Штаты призывают, как они выражаются, разработать универсальные нормы для освоения космического пространства. Но почему-то при этом уже многие годы игнорируют инициативу России и Китая о подготовке договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. При этом сами Соединенные Штаты эту гонку вооружений развивают самым активным образом.
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как отмечает сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США Бенджамин Шмидт, проблема засорения околоземного пространства стоит давно, а законодательство, касающееся деятельности человека в космосе, нуждается в обновлении.
Международная космическая станция постоянно сталкивается с угрозой поражения осколками из-за тестов 20-летней давности. Противоспутниковое оружие тогда тестировали США и Китай. В 2007 году Китай создал целое облако мусора, которое постоянно мешает МКС. Только на прошлой неделе, когда SpaceX привезла 4 астронавтов на МКС, маневры по стыковке были отложены из-за тех обломков. И это немыслимо, что всего неделю спустя Россия поставила под угрозу астронавтов, включая собственный персонал. Нормы законодательства, регулирующие космос и поведение человека в нем, создавались в 60-х годах. Сегодня мы подошли к моменту, когда надо их обновлять и расширять, включая проблему мусора. Если 60 лет назад всего несколько стран мира имели доступ к низкой орбите Земли, то сегодня туда летают уже частные компании. А это значит, что нам понадобятся эффективные и упреждающие инструменты для дипломатии в этом пространстве.
Говорил сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Бенджамин Шмидт. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Годовщину планировались трехсторонние встречи, на которых предполагалось, что будут подписаны какие-то документы или согласованы какие-то общие позиции. Они не были согласованы, встречи сорвались.
Что спровоцировало новые боевые действия на армяно-азербайджанской границе через год после войны в Нагорном Карабахе? Согласно официальным данным Министерства обороны Армении, в результате боевых столкновений на армяно-азербайджанской границе в последние дни по меньшей мере один армянский военнослужащий погиб, 13 попали в плен, судьба еще 24 неизвестна. Азербайджанская сторона сообщает о 7 погибших и 10 раненых военнослужащих армии Азербайджана. Сегодня Армения объявила о прекращении огня и стабилизации ситуации на границе после телефонных переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Новое азербайджано-армянское вооруженное противостояние мы обсуждаем с обозревателем издания «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Бросается в глаза, что нынешнее обострение практически совпало с первой годовщиной вступления в силу перемирия после прошлогодней войны. Можно ли с уверенностью говорить о том, кто спровоцировал этот конфликт?
Я думаю, что нет. Я думаю, что это столкновение, в котором очень легко заподозрить какую-то большую политику, какие-то серьезные закономерности и ритмы, и совпадения. Но мне кажется, что это больше похоже на вот те столкновения и те события, которые регулярно происходили между армянской и азербайджанской стороной и в Карабахе и в 2014 году, и в 2015 году, и в 2016 году. Все последние годы. Это такие, скорее, спорадические, на мой взгляд, явления, которые сами по себе спорадические, то есть они вытекают из некого политического контекста, как вот то совпадение, о котором вы говорили, потому что это действительно почти совпадает с годовщиной. Но тут еще одна вещь. В годовщину планировались трехсторонние встречи, на которых предполагалось, что будут подписаны какие-то документы или согласованы какие-то общие позиции. Они не были согласованы, встречи сорвались, договоренности не случилось. И я думаю, что вот это тот знак и тот символ опосредованности происходящего с политическими событиями. Здесь надо иметь в виду, что все абсолютно непонятно, где происходит. Потому что даже вчера обе стороны давали топографии, которые в одном варианте все происходило на стороне Азербайджана, в другом варианте на стороне Армении. Когда я говорю «на стороне», то я имею в виду очень условные советские карты, которые, в общем, предполагают наличие довольно большой серой зоны. А эта серая зона занимает где-то сотни метров, где-то километры. Армянская сторона говорит о том, что она потеряла 41 квадратный километр, что, в общем, конечно, как капля в море. Но, тем не менее, это идет не то чтобы выравнивание, но идет постоянно серия каких-то коллизий на границе. Я не думаю, что стороны как-то сознательно идут на... Вот то, что говорится, называется выравниванием границ и поиски каких-то больших политических преимуществ. Я думаю, что идет какая-то тактическая борьба за высоты, за какие-то выгоды местного тактического значения, которые позволят что-то где-то контролировать, контролировать какую-то дорогу, контролировать какой-то массив или что-либо еще. Мы же имеем дело с таким горным районом. И поэтому я думаю, что это какое-то спорадическое явление, которое время от времени заканчивается вот такими столкновениями. Так, кстати говоря, было и в июле прошлого года, когда, в общем, столкновение случилось достаточно случайно, но из него, собственно говоря, выросла очень большая война. И вот здесь есть как бы две стороны, да, вот эта случайность, спорадичность происходящего, которая, в общем, не имеет отношения, прямого отношения к политическому процессу, опосредованно имеет, да, но вот прямого нет, но из него может вырасти все что угодно.
Ну, насколько я понял, Армения обратилась за помощью к России, и, в общем, после этого перемирие было довольно быстро восстановлено. Означает ли это, что Москва, в общем-то, контролирует ситуацию, и прежде всего от нее зависит, что будет происходить дальше?
Здесь, мне кажется, не стоит драматизировать обращение Армении к России за помощью, потому что тот договор, на который ссылается Армения, и та статья этого договора, в общем, не предполагает никакой прямой военной помощи. Вот, скажем, есть договор между Россией и Азербайджаном, там да, там сказано о прямой военной помощи. Есть ОДКБ, там тоже сказано. А в этом договоре 1997 года там говорится о механизме консультаций, о том, как приступить к совместной обороне, о том, какие мероприятия, какие инфраструктуры могут быть задействованы и так далее, и так далее. То есть это на самом деле больше как бы звучало очень впечатляюще, но по сути, в общем, это никаким обращением не являлось. Тем более, что, насколько я понял, даже и письменного обращения, в общем-то, не было. То есть было заявление секретаря Совета Безопасности, который сказал, что мы обращаемся за помощью. Каков юридический статус этого обращения, непонятен. А вот, ну и сам политический смысл этого договора тоже не должен обманывать. Что касается России, да, я думаю, что Армения действительно сейчас в плане военного ресурса, конечно, выступает Азербайджан, и ей остается рассчитывать на Россию. На ОДКБ, как я понимаю, в Ереване, ну, в общем, всерьез никогда особо не рассчитывали, но сейчас даже на вербальном уровне как бы к этой теме особо не обращаются. И поэтому я думаю, что речь идет о какой-то помощи России. Я думаю, что это заявление Григоряна было согласовано с Москвой. И я думаю, что все идет просто к тому, что Москва создаст какие-то новые опорные пункты в Сюнике на вот линии соприкосновения. Пока трудно назвать это границей, потому что пока это действительно линия соприкосновения, которая время от времени становится линией фронта.
Ну и если вернуться к тому, что прошел год после войны, понятно, что ситуация очень напряженная. Вы только что говорили о том, что, в общем-то, из искры любой может вспыхнуть новый вооруженный конфликт. Но все-таки вот на таком низовом уровне, насколько это перемирие, заключенное год назад, оказалось стабильным? Вы говорили о том, что, если я вас правильно тогда понял, что азербайджанцы не будут селиться в некоторых районах Нагорного Карабаха. Вот насколько устоялось, если у вас есть, конечно, такие данные, вот это вот общее проживание армян и азербайджанцев сейчас в этих спорных зонах?
Никак не проявилось, потому что эти районы действительно не заселяются. Трудно сейчас сказать о прошествии года, насколько я был прав в своих как бы, в объяснениях того, что не будет заселения. В общем, я предлагал, что азербайджанцы не очень будут селиться в этих регионах, поскольку они приграничные, и там есть разные места, да, есть как бы азербайджанские районы, есть Гадрут, который был населен армянами. Вот в Гадрут, я думаю, что они не очень поедут по-прежнему. А что касается других освобожденных районов, ну, это просто технически пока невозможно, и Баку пока занимается восстановлением, очень много разговоров о том, что там выстраивается новая инфраструктура, и они действительно в некоторых местах действительно эти успехи впечатляющие, потому что построить серьезный аэропорт Физули, они построили дороги, то есть есть они сделали довольно много с инфраструктурной точки зрения, но пока не очень много и не очень убедительно с точки зрения возможности возвращения людей. Так что пока говорить о строительстве очень трудно. Даже в Шуше, в общем, пока, в общем, особо нет тех количеств людей, которые могли бы нам помочь говорить о каком-то сожительстве. Нет, пока я думаю, что просто еще не дошло до этого дела, и вопрос в том, что даже непонятно, когда это может пока дойти.
Моим собеседником был обозреватель издания «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Время свободы. Экологический активист Константин Фокин отбывает 7-суточный административный арест за акцию, проведенную на Красной площади в Москве. Фокин сидел рядом с мавзолеем Ленина, пытаясь привлечь внимание прохожих к климатическим проблемам, с которыми сейчас сталкивается человечество. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
А вы что думаете про климатический кризис?
Не могу никакой информации сказать. Я, находясь на службе, не имею права.
Да, вот находясь на службе, сотрудники не имеют права про климат говорить.
Чуть больше 15 минут посиделок на брусчатке Красной площади и 7 суток административного ареста в итоге. Экоактивист Константин Фокин вышел посидеть на главную площадь страны, чтобы привлечь внимание к климатическим проблемам. Все это время вел прямую видеотрансляцию в соцсети.
Ну, я здесь сижу, надеюсь попасть под арест. Зачем? У меня есть такая длинная история, попросить своих друзей. Подумать о климатическом кризисе еще раз, пока я сижу.
У вас акция какая-то
проходит,
получается?
Может так сказать.
С собой у активиста, по его словам, был плакат в поддержку историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», признанного иностранным агентом, который власти хотят ликвидировать. Но сам плакат Фокин достать и развернуть не успел. Впрочем, рассказал сам активист, он не то чтобы был сильно против административного ареста. По его словам, арест привлечет больше внимания к акции протеста.
Протест начинает давать результат тогда, когда мы наступаем какой-то мозоль власти. Делаем что-то, что она не может не заметить.
Экоактивиста доставили в отдел полиции, обвинив в неповиновении. Сотрудники полиции требовали у Фокина паспорт. Тот ответил, что не видит оснований для проверки документов. Интересы активиста представлял адвокат, признанного иностранным агентом ОВД-Инфо Василий Кушнир. Тверской суд Москвы отправил Фокина под арест.
Первая инстанция, тем более Тверской суд, всегда говорит о том, что нет оснований не доверять сотрудникам полиции, протокол составлен в соответствии с законом, есть все доказательства виновности, поэтому суд не сомневается, назначает наказание. Не существует каких-либо в природе доказательств, которые бы свидетельствовали бы о невиновности по таким составам. Вот их просто нет для суда. Поэтому все суды именно по шаблону признают виновным.
На прошлой неделе Константин Фокин провел акцию на дереве, повторив акцию другой экоактивистки Ольги Кузьминой. Та почти 8 часов протестовала на дереве с незаряженным арбалетом в руках против незаконной, по ее мнению, стройки по программе реновации в Бабушкинском районе Москвы. Сейчас она под домашним арестом по делу о хулиганстве. Тогда суд не стал рассматривать дело Фокина, вернув документы в полицию. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Послушайте «Время свободы» в завершении сегодняшнего выпуска рассказ бывшего корреспондента телеканала «Настоящее время» в Афганистане Лизы Кареми. В дни, когда талибы захватывали Кабул, Лиза Кареми продолжала, несмотря на смертельную опасность, выходить в эфир, вести подкаст «Голоса Кабула». Ее сообщения не раз звучали и в информационном дайджесте «Время свободы». К счастью, Лизе Кареми удалось уехать из Афганистана, сейчас она живет во Франции. Вот что Лиза Кареми рассказывает о последней днях, проведенных в Кабуле.
Знаете, это такие чувства. Вместе с страхом и, конечно же, вместе с тем, что мы боялись, что могут нас убить. Но и вместе с этим, знаете, что было самое ужасное? То, что мы чувствовали себя чужими. Знаете, в своем доме, в своей стране и в своем городе, где мы выросли. В тот момент, когда они вошли, это был огромный шок, конечно же. И после этого мы так думали. Вот когда я впервые увидела из окна, я подумала, все, это все не принадлежит мне. Вы знаете, как тяжело это, когда ты как будто бы ты потеряла свой дом. Это может почувствовать тот человек, который на самом деле когда-то терял все. Последнюю надежду. Перед тем, как они вошли в Кабуль, еще была такая надежда, что возможно, как-то ситуация придет к улучшениям, или, возможно, они придут во власть, но не таким образом. Но в тот момент, когда они полностью взяли страну, и после того, как пошли в Кабуль, это был шок. Я уверена, что, как и я, и многие другие афганцы, мы потерпели ужасный шок. До сих пор мне снится эти дни, и до сих пор я по ночам просыпаюсь. Мне запомнилось много чего. Все крики женщины, которые говорили, что вот мой ребенок уже дышать не может. Всех беременных женщин, которые я там видела. И знаете, такую ситуацию, я до сих пор задаю себе вопрос, что может ли в реальности быть такое. Знаете, каждый человек боится чего-то, каждый человек. Вот это вот страх в глазах, я в первый раз увидела. Я увидела, что ты чувствовала, что вот эти вот люди вокруг тебя, они думают, что повсюду снег. И это ужасное, что я вспоминаю того момента. И самое ужасное то, что, знаете, моя собственная семья, мой отец, которому было почти 80 лет, я хотела его взять с собой, но 2 дня подряд мы очень сильно старались, чтобы смогли его взять с собой, но так и не смогли. Ситуация очень сильно изменилась. Еды нет, денег нет, кормить семьи нечем. И все мои родственники, и все там близкие, подруги мои и друзья, и все они в таком травме проживают. Иногда, когда ты с ним разговариваешь, ты просто не знаешь, что им говорить. Ты стараешься дать им надежду, но сама по себе чувствуешь, что никакой надежды для них нет. Многие из них потеряли свою работу и сейчас находятся дома. И они психически очень ранены, чтобы сказать. Все мои друзья, мои родственники, всех, кого я знаю, и тех даже, кто переехали сейчас в безопасное место, все еще не могут забыть эти травмы. Это была очень большая травма для всех афганцев. Все оставшиеся друзья, все они стремятся и каждый день буквально, если ты позвонишь им, если ты с ним разговариваешь, всем одна и та же, как покинуть Афганистан. И в частности, это для девушек. И тех, вот одному моему другу, которому удалось покинуть страну Пакистан, знаете, он рисковал в жизни своей матери, у него больная мама, но все еще, представьте, такой был риск. Он говорил, что если я останусь в Афганистане, по-любому меня убьют. И по-любому моей семье грозит риск. Так что давайте едем отсюда.
Говорила бывший корреспондент телеканала «Настоящее время» в Афганистане Лиза Кареми. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».